Тема. Транспозиция уретры у женщин при посткоитальном цистите. Клинический обзор на основе принципов доказательной медицины. Автор Виктория Анатольевна Шадеркина, руководитель проекта uroweb.ru Москва. Рецидивирующие инфекции нижних мочевых путей представляют собой одну из наиболее актуальных и сложных проблем в современной урологической и гинекологической практике. Их значимость определяется не только высокой распространенностью, но и существенным негативным влиянием на качество жизни пациента, а также значительным социально-экономическим бременем, связанным с затратами на диагностику, лечение и временную нетрудоспособность. В структуре рецидивирующих инфекций особое место занимает посткоитальный цистит. Это клинический паттерн, который характеризуется четкой временной связью обострений с половой активностью. Данный обзор посвящен углубленному анализу одного из наиболее радикальных методов лечения этой патологии – транспозиции дистального отдела уретры с акцентом на патогенетическое обоснование, критерии отбора пациенток, хирургическую технику и место метода в современном терапевтическом арсенале. Давайте начнем с эпидемиологии и социально-экономического аспекта этой проблемы. Статистические данные свидетельствуют о глобальном масштабе проблемы. Считается, что как минимум 60% женского населения по всему миру переносит хотя бы один эпизод острого цистита в течение жизни. Из них у 20-40% пациенток инфекция приобретает рецидивирующий характер. Посткоитальный цистит, в свою очередь, является доминирующим клиническим сценарием в структуре рецидивирующих инфекций, составляя, по некоторым данным, до 60% всех случаев рецидивов. Влияние этой проблемы выходит далеко за рамки физических симптомов, таких как болезненные и частые мочеиспускания. Для многих женщин, особенно молодых и сексуально активных, посткоитальный цистит становится причиной выраженного психологического дистресса. Постоянный страх перед очередным болезненным эпизодом после интимной близости приводит к избегающему поведению, развитию тревожных расстройств, снижению либидо и возникновению дисгармонии в партнерских отношениях. Эта фрустрация усугубляется частой неэффективностью стандартных курсов антибиотикотерапии, которые, купируя острый эпизод, не предотвращают последующие рецидивы. В итоге создается порочный круг из инфекций и повторных назначений антимикробных препаратов. Теперь давайте перейдем к определениям и классификации. В соответствии с консенсусными определениями ведущих международных урологических ассоциаций, включая Американскую урологическую ассоциацию и Европейскую ассоциацию урологов, диагноз рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей устанавливается при наличии двух или более эпизодов инфекции за последние 6 месяцев, а важнейшим условием для постановки диагноза является микробиологическое подтверждение каждого симптоматического эпизода, то есть положительный результат посева мочи. Посткоитальный цистит не является отдельной нозологической единицей, а рассматривается как специфический клинический паттерн. Его ключевой диагностический критерий – развитие симптомов острого цистита в течение 24-48 часов после полового акта. Эта четкая временная связь указывает на механический фактор как на основной триггер забрасывания. Принципиально важным для понимания места хирургического лечения является разграничение неосложненных и осложненных инфекций. Согласно современным клиническим рекомендациям, идеальной пациенткой для стандартных алгоритмов ведения является женщина с неосложненной инфекцией. Это подразумевает отсутствие известных анатомических или функциональных аномалий мочевыводящих путей, иммуносупрессии, а также беременности. Критический анализ этого определения выявляет фундаментальную проблему. Пациентки с посткоитальным циститом, обусловленным анатомическими особенностями, например, дистопией уретры, формально не подпадают под категорию неосложненных случаев. Наличие структурной аномалии, которая является первопричиной рецидивов, автоматически переводит инфекцию в разряд осложненных. Этот нюанс объясняет, почему хирургические методы лечения, такие как транспозиция уретры, полностью отсутствуют в основных международных клинических рекомендациях. Эти руководства намеренно ограничивают свою область применения, оставляя за рамками рассмотрения ту самую группу пациенток, для которых стандартные подходы, такие как поведенческая терапия или антибиотикопрофилактика, часто оказываются неэффективными. Таким образом, в клинической практике образуется серая зона. Стандартные алгоритмы не работают, а специализированные этиологически направленные хирургические подходы не отражены в общих руководствах. Практикующий уролог, сталкиваясь с такой пациенткой, должен осознавать ограничения стандартных рекомендаций и обращаться к специализированной хирургической литературе для выбора оптимальной тактики лечения. Теперь, когда мы определились с терминами, давайте глубже рассмотрим патогенез и анатомические предпосылки посткоитального цистита. Понимание патогенеза требует смещения парадигмы с чисто инфекционного заболевания на анатомическую проблему с инфекционными последствиями. В подавляющем большинстве случаев возбудителем является кишечная палочка – комменсальный микроорганизм кишечника, который колонизирует периуретральную область и преддверие влагалища. Следовательно, ключевой вопрос заключается не в том, почему бактерия присутствует, а в том, почему у одних женщин она регулярно попадает в мочевой пузырь, а у других нет. Ответ кроется в индивидуальных анатомических особенностях строения наружных половых органов. В основе этого лежит механическая теория интродукции уропатогенов. Основной патогенетический механизм посткоитального цистита – это ретроградное проникновение бактерий из влагалища в уретру и далее в мочевой пузырь, которое происходит непосредственно во время полового акта. Фрикционные движения полового члена действуют как поршневой механизм, который механически заталкивает микрофлору преддверия влагалища в уретру. Хотя короткая женская уретра сама по себе является универсальным фактором риска для развития инфекции мочевыводящих путей у всех женщин, у пациенток с посткоитальным циститом этот риск многократно усиливается из-за наличия специфических анатомических предикторов, которые делают уретру особенно уязвимой. Данная концепция объясняет, почему антибиотикотерапия, будь то лечебная или профилактическая, является по своей сути паллиативной. Антибиотики эффективно устраняют бактерии, уже попавшие в мочевой пузырь, или подавляют их рост. Но они никак не влияют на первопричину – сам механизм регулярного бактериального заброса. Как только курс антибиотиков или профилактический прием прекращается, рецидивы возобновляются с прежней частотой, поскольку анатомическая предрасположенность остается неизменной. Хирургическое вмешательство, в свою очередь, направлено именно на устранение этой первопричины путем изменения анатомических взаимоотношений и выведения уретры из зоны риска. При консультировании пациента крайне важно донести эту концепцию, сместив акцент с лечения хронической инфекции на устранение анатомической причины рецидивов, что помогает сформировать правильное понимание логики лечения. Далее обсудим анатомические факторы риска. Физикальное обследование на гинекологическом кресле позволяет выявить один или несколько из следующих анатомических факторов, которые являются обязательным условием для рассмотрения вопроса о хирургической коррекции. Первый из них – это дистопия наружного отверстия уретры, которую также называют влагалищной эктопией или женской гипосподией. Это состояние, при котором наружное отверстие мочеиспускательного канала расположено аномально низко, в непосредственной близости от входа во влагалище или даже на его передней стенке. В норме оно находится на достаточном удалении от вагинального входа ближе к клитору. При дистопии это расстояние критически сокращается, в результате чего во время полового акта уретра оказывается в зоне максимального трения и прямого контакта с половым членом и вагинальным секретом, что создает идеальные условия для попадания бактерий. Второй важный фактор – это гипермобильность уретры. В этом случае в состоянии покоя уретра может быть расположена анатомически правильно. Однако из-за слабости или избыточной эластичности поддерживающих ее связок и тканей, во время фрикций дистальный отдел уретры смещается вниз и внутрь влагалища. Такое смещение приводит к тому, что наружное отверстие уретры начинает зиять, широко открываясь навстречу потоку вагинального содержимого, что также значительно облегчает бактериальную контаминацию. И, наконец, третий фактор – это уретровагинальные спайки. Они представляют собой врожденные или приобретенные тяжи или складки слизистой оболочки, являющиеся остатками девственной плевы, которые соединяют нижний край уретры с преддверием влагалища. Эти спайки действуют как якорь, который при растяжении входа во влагалище во время полового акта принудительно подтягивают уретру вниз и внутрь, усугубляя эффект гипермобильности и способствуя ее смещению внутрь влагалища. Кроме основных анатомических причин, существует и ряд других факторов, которые могут усугублять риск развития посткоитального цистита. Перечислим основные из них. Во-первых, недостаточная естественная лубрикация. Сухость влагалища во время полового акта усиливает трение и может приводить к микротравмам слизистой уретры. Эти микротравмы становятся входными воротами для инфекции. Во-вторых, использование спермицидов. Контрацептивы, содержащие спермициды, нарушают нормальную микрофлору влагалища. Они подавляют рост защитных лактобацилл, которые препятствуют колонизации влагалища уропатогенной кишечной палочкой. И, в-третьих, вагинальная атрофия в постменопаузе. Снижение уровня эстрогенов после менопаузы приводит к истончению сухости и повышению кислотности слизистой влагалища и уретры. Это также ведет к сокращению популяции лактобацилл и создает благоприятные условия для роста уропатогенов. Теперь давайте поговорим о диагностическом алгоритме и отборе пациенток для хирургического лечения. Отбор пациенток для транспозиции уретры является ключевым фактором, определяющим успех лечения. Это многоэтапный процесс, основанный на тщательном анализе истории болезни, объективной оценке анатомических особенностей и, что крайне важно, на подтвержденной неэффективности адекватной консервативной терапии. Хирургическое вмешательство должно рассматриваться не как метод первого выбора, а как завершающий этап в лечении для строго определенной группы пациенток. Сбор анамнеза играет здесь первостепенную роль. Основное внимание следует уделить нескольким ключевым аспектам. Во-первых, это временная связь с половым актом. Необходимо установить четкую и постоянную связь между сексом и возникновением симптомов цистита. Как правило, в пределах 24-48 часов. Важно уточнить, возникает ли обострение после каждого или большинства половых контактов. Во-вторых, необходимо доказательство рецидивов. Для постановки диагноза рецидивирующей инфекции нижних мочевыводящих путей необходимо иметь документальное подтверждение. Например, результаты посевов мочи предыдущих симптоматических эпизодов. Это позволяет отличить истинную рецидивирующую инфекцию от других состояний, имитирующих цистит, таких как уретральный синдром или интерстициальный цистит. И, в-третьих, важна история консервативного лечения. Необходимо подробно документировать все ранее применявшиеся методы лечения и профилактики, поведенческую терапию, неантибактериальные методы, курсы посткоитальной и непрерывной антибиотикопрофилактики. Важно зафиксировать не только сам факт применения этих методов, но и их недостаточную эффективность или развитие непереносимости или побочных эффектов. Далее обсудим физикальное обследование. Осмотр на гинекологическом кресле является краеугольным камнем диагностики анатомических предпосылок посткоитального цистита и главным инструментом для отбора кандидаток на операцию. Осмотр должен быть целенаправленным и включать несколько ключевых моментов. Во-первых, это оценка положения миатуса, то есть визуальная оценка расположения наружного отверстия уретры относительно клитора и входа во влагалище в состоянии покоя. При этом фиксируется наличие дистопии или смещения. Во-вторых, проводятся провокационные пробы для оценки гипермобильности уретры. Для этого используется тест О'Доннелл-Гершхорн или его аналоги. Суть этого теста заключается в имитации условий полового акта. Врач вводит два пальца во влагалище и оказывает давление на заднюю стенку или разводит малые половые губы. Тест считается положительным, если при этих манипуляциях наблюдается явное смещение миатуса во влагалище и его зияние. И в-третьих, это оценка уретровагинальных спаек. Врач визуально и с помощью пальпаций осматривает преддверие влагалища, чтобы выявить спайки, фиксирующие уретру, и определить степень их выраженности. Теперь перейдем к критериям отбора для хирургического вмешательства. Решение о направлении пациентки на операцию должно основываться на совокупности нескольких критериев. Основным критерием является документально подтвержденная неэффективность или непереносимость адекватно проведенной консервативной терапии. Это включает поведенческие модификации и как минимум один курс посткоитальной антибиотикопрофилактики в течение нескольких месяцев. Этот принцип подчеркивает, что хирургия является методом последней линии после того, как все менее инвазивные опции были исчерпаны. Обязательным условием служит объективное подтверждение при физикальном осмотре наличия анатомических предпосылок. К ним относятся дистопия или гипермобильность уретры, подтвержденная положительным тестом О'Доннелл-Гиршхорн, часто в сочетании с уретровагинальными спайками. Без такого анатомического субстрата операция не показана и не будет эффективной. Также необходимо исключить другие возможные причины рецидивирующих инфекций мочевых путей. Это могут быть мочекаменная болезнь, дивертикулы уретры или мочевого пузыря, пузырно-мочеточниковый рефлюкс или нейрогенная дисфункция мочевого пузыря. Стоит отметить, что современные клинические рекомендации не советуют рутинно выполнять цистоскопию и визуализацию верхних мочевых путей, например, УЗИ или КТ, у молодых женщин без дополнительных факторов риска. Однако при атипичном течении, персистенции инфекции или при подозрении на сопутствующую патологию эти исследования могут быть необходимы. Таким образом, процесс отбора пациенток на операцию является процессом исключения. Для клинициста это означает необходимость тщательного ведения медицинской документации, где должны быть отражены все этапы предшествующего консервативного лечения и их результаты. Такой подход не только клинически обоснован, но и важен с медико-правовой точки зрения, поскольку он подтверждает, что решение о хирургическом вмешательстве было принято взвешенно и после исчерпания всех альтернативных возможностей. Далее мы сделаем обзор современных подходов к консервативной терапии и профилактике. Важно понимать, что прежде чем рассматривать вопрос о хирургическом вмешательстве, необходимо исчерпать все возможности консервативного лечения. Современные клинические рекомендации предлагают ступенчатый подход, начиная с наименее инвазивных методов в сторону более инвазивных. Первый этап – это поведенческая терапия и немедикаментозные методы. Эта группа вмешательств направлена на минимизацию факторов риска и является основой профилактики для всех пациенток с рецидивирующими инфекциями. Рекомендации включают несколько пунктов. Во-первых, адекватный питьевой режим. Увеличение потребления жидкости до 1,5-2 литров в сутки способствует вымыванию бактерий из мочевого пузыря. Во-вторых, важен режим мочеиспусканий. Важно не откладывать мочеиспускание при появлении позывов и полностью опорожнять мочевой пузырь. Особенно важны мочеиспускания непосредственно до и как можно скорее после полового акта для механического удаления бактерий, попавших в уретру. В-третьих, необходимо соблюдать правила гигиены. Рекомендуется подмывание наружных половых органов без использования агрессивных или антисептических средств, которые могут нарушить нормальную микрофлору. Обязательным является протирание промежности в направлении спереди-назад после дефекации для предотвращения попадания кишечной флоры в область уретры. И, наконец, коррекция сексуального поведения. Рекомендуется использование достаточного количества лубрикантов на водной основе для уменьшения трения и микротравматизации, а также отказ от методов контрацепции, повышающих риск инфекций, в частности, от диафрагм и спермицидов. Следующая группа методов – это неантибактериальная профилактика. Она направлена на восстановление естественных защитных механизмов организма или модуляцию иммунного ответа. Для женщин в перипостменопаузе высокоэффективным и настоятельно рекомендуемым методом профилактики являются вагинальные эстрогены. Местное применение эстрогенов в виде кремов, суппозиториев или колец восстанавливает нормальную трофику слизистой влагалища и уретры, способствует росту лактобацилл, снижает ОРН влагалища и тем самым препятствует колонизации уропатогенами. Данный метод имеет высокий уровень доказательности и поддерживается ведущими клиническими руководствами. Еще один подход – это иммуноактивная профилактика. Применение перорального препарата на основе лиофилизированного лизата бактерии Е. Коли стимулирует как врожденный, так и приобретенный иммунитет, повышая устойчивость организма к уропатогенам. Этот метод также настоятельно рекомендуется для снижения частоты рецидивирующих инфекций во всех возрастных группах. Среди других методов стоит упомянуть продукты с клюквой и демонозой. Эти средства широко популярны, однако их эффективность остается предметом дискуссий. Считается, что активные вещества клюквы и демоноза препятствуют прикреплению кишечной палочки к стенкам мочевого пузыря. Однако клинические данные противоречивы, и ведущие урологические ассоциации относят их к возможным опциям с низкой степенью доказательности, подчеркивая необходимость информировать пациенток об ограниченности научных данных. Еще один подход – это внутрипузырная инстилляция. Он заключается в введении в мочевой пузырь препаратов на основе гиалуроновой кислоты и хондроитинсульфата. Цель этой процедуры – восстановить защитный гликозаминогликановый слой слизистой оболочки мочевого пузыря. Этот метод рассматривается как вариант для пациенток, у которых менее инвазивные подходы оказались безуспешными. Далее обсудим посткоитальную антибиотикопрофилактику. Этот метод является методом выбора. Если вышеперечисленные подходы оказались неэффективными и есть четкая связь рецидивов цистита с половой жизнью, он заключается в приеме одной профилактической дозы антибиотика в течение 2 часов до или после полового акта. Что касается эффективности, этот метод демонстрирует высокие результаты, снижая частоту рецидивов до 95% на время приема. Обычно для этого используются такие препараты, как нитрофурантоин, фосфомицин-траметамол, триметоприм-сульфаметоксазол или цефалексин. Однако у этого подхода есть и свои риски, и ограничения. Главный недостаток заключается в том, что метод не излечивает, а лишь подавляет инфекцию на время приема антибиотиков. После их прекращения частота рецидивов, как правило, возвращается к прежнему уровню. Длительное применение антибиотиков также сопряжено с риском побочных эффектов, вредом для нормального микробиома кишечника и влагалища и, что наиболее опасно, с развитием и распространением устойчивых к антибиотикам штаммов микроорганизмов. Для того, чтобы помочь пациентке сделать осознанный выбор, полезно рассмотреть сравнительную таблицу методов консервативной профилактики. В этой таблице сопоставляются различные подходы по ключевым параметрам. Например, поведенческая терапия отмечается как безопасный базовый метод, но часто недостаточный сам по себе. Вагинальные эстрогены показывают высокую эффективность у женщин в постменопаузе. Иммунопрофилактика выделяется как неантибактериальный метод с длительным эффектом, но отсроченным началом действия. А посткоитальная антибиотикопрофилактика при всей своей очень высокой эффективности несет в себе риски развития резистентности и побочных эффектов. Такое наглядное сравнение позволяет врачу и пациентке обсудить все плюсы и минусы, что соответствует современным принципам медицины. Когда консервативные методы не приносят результата, может быть рассмотрено хирургическое лечение. Поговорим о транспозиции уретры. Это реконструктивно-пластическая операция, направленная на устранение основной анатомической причины посткоитального цистита. Основная цель и суть этой операции заключается в изменении анатомического расположения преддверия влагалища для предотвращения механического попадания бактерий в уретру во время полового акта. Это достигается путем хирургического перемещения дистального отдела уретры и ее наружного отверстия в более высокое положение, ближе к клитору. В результате расстояние между уретрой и входом во влагалище увеличивается, и уретра выводится из зоны максимального трения и бактериального загрязнения. Таким образом, операция разрывает ключевое звено в развитии заболевания. Успех вмешательства во многом зависит от качественной предоперационной подготовки. Она включает в себя несколько ключевых моментов. Во-первых, это санация очагов инфекции. Перед операцией необходимо добиться стерильного анализа мочи и вылечить возможные сопутствующие вагинальные инфекции. Во-вторых, операция планируется относительно менструального цикла, предпочтительно в его первую фазу, когда ткани менее отечны и лучше кровоснабжаются. И в-третьих, проводится стандартное обследование для оценки общего состояния пациентки и обеспечения безопасности анестезии. Перейдем к самой хирургической технике. Несмотря на существование различных модификаций, основные этапы операции остаются схожими. Все начинаются с анестезии. Операция может выполняться под общим, спинальным или эпидуральным обезболиванием. Выбор анестезии зависит от предпочтений хирурга, анестезиолога и самой пациентки. Что касается положения пациентки, то используется стандартное литотомическое положение на спине с ногами, развернутыми и уложенными на подставках. Это обеспечивает адекватный доступ к промежности. Сама операция состоит из нескольких ключевых этапов. Первый этап – это доступ и мобилизация уретры. После обработки операционного поля и установки катетера Фолия в мочевой пузырь хирург выполняет разрез для доступа к дистальному отделу уретры. Существует несколько вариантов разрезов. Классическим считается разрез в виде перевернутой теннисной ракетки, которая охватывает наружное отверстие уретры и продолжается вертикально вверх к клитору. Возможны и другие варианты, например, П-образный разрез. Если у пациентки имеются выраженные уретровагинальные спайки, которые ограничивают подвижность уретры, их необходимо широко рассечь. Это критически важный шаг для успешной мобилизации. Затем с помощью острой и тупой диссекции дистальный отдел уретры отделяется от окружающих тканей на протяжении примерно 1,5–2,5 см. Очень важно проводить диссекцию в правильном слое, чтобы не повредить стенку самой уретры и ее кровоснабжение. Второй этап – формирование нового ложа и перемещение уретры. В области преддверия влагалища примерно на 1,5–2 см выше исходного положения формируется новое место для фиксации уретры. Технически более совершенным вариантом является создание подслизистого тоннеля, через который и выводится мобилизованная уретра. После этого мобилизованный конец уретры перемещается в это новое ложе. Третий этап – это фиксация и ушивание раны. Края наружного отверстия уретры подшиваются к краям слизистой в новом положении. Для этого используются отдельные узловые швы из тонкого рассасывающегося материала. Ключевым принципом успешной фиксации является полное отсутствие натяжения. Если уретра была мобилизована недостаточно, натяжение в области швов может привести к нарушению кровоснабжения, прорезыванию швов и в конечном итоге к возвращению уретры в исходное положение и рецидиву заболевания. Дефект слизистой на том месте, где уретра располагалась ранее, ушивается. Стоит отметить, что существует несколько модификаций этой операции. Например, по Адонеллу или по Комякову. Такое разнообразие в технических деталях говорит об отсутствии единого стандартизированного протокола, что характерно для хирургических процедур, по которым нет крупных исследований. Для хирурга это означает необходимость выбирать ту методику, которая в его руках дает наиболее надежный результат. Теперь давайте обсудим послеоперационное ведение. Протоколы здесь также могут различаться в разных клиниках. Для отведения мочи и обеспечения покоя для заживающей уретры оставляется уретральный катетер Фолия. Сроки его нахождения в мочевом пузыре варьируются от 2–4–7 дней. Далее следуют рекомендации по режиму. Во-первых, половой покой – это абсолютно обязательное условие для адекватного заживления. Рекомендуемые сроки варьируются от 1,5–3 месяцев. Более консервативный подход с 3-месячным воздержанием представляется более безопасным. Во-вторых, необходимо ограничить физическую активность. Пациентке рекомендуется избегать поднятия тяжестей более 3–5 килограммов интенсивных нагрузок, посещения бань, саун, бассейнов, а также езды на велосипеде как минимум в течение 1,5 месяцев. Плановые контрольные осмотры обычно назначаются через месяц для оценки заживления и через 3 месяца для окончательной оценки результата и получения разрешения на половую жизнь. Такая вариабельность в протоколах подчеркивает необходимость разработки стандартизированных рекомендаций для оптимизации результатов. А теперь давайте рассмотрим, насколько эффективна эта операция в долгосрочной перспективе. Оценка эффективности транспозиции уретры основывается преимущественно на ретроспективных исследованиях, поскольку крупные рандомизированные контролируемые исследования в этой области отсутствуют. Тем не менее, накопленные данные позволяют сделать выводы об эффективности и влиянии операции на качество жизни. Данные об эффективности операции варьируются. Например, в одном из самых свежих ретроспективных исследований с 10-летним периодом наблюдения, проведенном группой авторов под руководством Гвоздева, субъективная эффективность, основанная на опросе 46 пациенток, составила почти 72%. При этом 67% женщин не отмечали ни одного эпизода обострения цистита после операции. При этом более ранние российские исследования демонстрировали даже более высокие показатели эффективности, сообщая об успешных результатах в 81,5% и даже 93% случаев. Эффективность операции по разным данным варьируется. В одних исследованиях она достигает 93,5%. В то время как другие крупные серии наблюдений показывают, что через год после операции около 75% женщин не имеют симптомов. Такой разброс в показателях эффективности от 72 до 93% может быть обусловлен несколькими факторами. Во-первых, это разница в критериях отбора пациенток. Ранние исследования могли включать женщин с более идеальными показаниями, тогда как в современной практике оперируются более сложные случаи. Во-вторых, это эволюция самой хирургической техники. Различные модификации, направленные на более надежную фиксацию без натяжения, могли улучшить результаты. И в-третьих, это различие в методологии оценки. Субъективная оценка пациентки по принципу «помогло или не помогло» может давать более оптимистичные цифры, чем строгий анализ частоты рецидивов или оценка с помощью специальных опросников. При консультировании пациенток целесообразно приводить реалистичный диапазон ожидаемой эффективности, например, успех в 70-90% случаев, объясняя, что конечный результат зависит от индивидуальных анатомических особенностей и качества выполнения операции. Далее обсудим отдаленные результаты. Вопрос о сохранении эффекта операции в отдаленном периоде является ключевым. Данные десятилетнего наблюдения обнадеживают, показывая, что результат операции остается стабильным с течением времени. Важным выводом одного из исследований является тот факт, что последующие вагинальные роды не оказывали негативного влияния на достигнутый эффект. Это снимает одно из потенциальных опасений у молодых женщин, планирующих беременность. Тем не менее, рецидивы заболевания после операции возможны. Основной причиной неудач считаются неправильный отбор пациенток, недостаток опыта у хирурга и технические погрешности во время операции. Например, недостаточная мобилизация уретры, которая приводит к фиксации с натяжением, последующему прорезыванию швов и возвращению наружного отверстия уретры в его исходное патологическое положение. Теперь поговорим о влиянии операции на качество жизни и сексуальную функцию. Современная медицина требует оценки результатов лечения не только по объективным клиническим параметрам, но и по субъективной оценке пациенткой своего состояния. Для этого используются стандартизированные опросники. В некоторых исследованиях большинство пациенток отметили улучшение качества жизни и отсутствие негативного влияния операции на интимную жизнь. Однако эта оценка была качественной, без использования стандартизированных шкал. В то же время в исследованиях, посвященных альтернативным малоинвазивным методам, например, инъекциям филлеров, для оценки исходов активно применяются специальные опросники. В одной из таких работ было зафиксировано статистически значимое улучшение качества жизни и сексуальной функции у 89% пациенток. Хотя прямых данных по использованию этих опросников для оценки результатов именно классической транспозиции уретры в представленных материалах недостаточно, их применение является золотым стандартом в современной урогинекологии. Внедрение опросников в рутинную практику позволит получить более объективную и многогранную картину влияния операций на все аспекты жизни пациентки. Перейдем к альтернативным и малоинвазивным хирургическим методикам. Поиск менее травматичных, но эффективных методов лечения привел к разработке альтернативных подходов. Основным мотивом для этого является желание минимизировать риски, связанные с классической операцией. В первую очередь, риск повреждения чувствительных зон и развития сексуальной дисфункции. Наиболее популярной малоинвазивной альтернативой является пароуретральное введение объемообразующих агентов или филлеров. Суть этого метода заключается в том, что под слизистую оболочку передней стенки влагалища непосредственно под дистальным отделом уретры вводится объемообразующий гель, чаще всего на основе гиалуроновой кислоты. Как это работает? Введенный гель создает подушку, которая механически приподнимает наружное отверстие уретры и фиксирует его в более высоком положении. Это ограничивает его патологическую подвижность и предотвращает смещение во влагалище во время полового акта. Таким образом, имитируется эффект транспозиции уретры, но без хирургического перемещения самой уретры. У этого метода есть ряд преимуществ. Во-первых, это малая инвазивность. Процедура может выполняться амбулаторно под местной анестезией. Во-вторых, безопасность. Риск повреждения окружающих тканей, нервов и сосудов минимален. В-третьих, быстрое восстановление. Период полового покоя значительно короче, около 2 недель. И, наконец, этот метод может быть использован как пробное лечение. Если инъекция филлера приводит к прекращению рецидивов, это подтверждает, что их причина действительно носит анатомический характер, и пациентка может в дальнейшем решиться на более радикальную операцию. Однако есть и недостатки. Главный из них – временный эффект. Гиалуроновая кислота является биодеградируемым материалом, то есть со временем рассасывается. Эффект от инъекции сохраняется в среднем от 8 до 13 месяцев. Рассасывается, симптомы могут вернуться и требуется повторная процедура. Стоит отметить, что эффективность этого метода, по некоторым данным, составляет около 78%. Далее рассмотрим процедуру рассечения уретровагинальных спаек. Эта процедура направлена на устранение одного из анатомических факторов сращений в области уретры и гимена. Она может выполняться в двух вариантах. Во-первых, как изолированная процедура, то есть простое рассечение спаек. Во-вторых, как комбинированное вмешательство, например, как первый этап перед перемещением уретры или в сочетании с введением филлера. Данные показывают, что эффективность изолированного вмешательства крайне невысока, около 10%. Это говорит о том, что сами по себе спайки редко являются единственной причиной проблемы. Основной вклад вносит именно неправильное расположение или избыточная подвижность самой уретры, которые требуют соответствующие коррекции. Теперь давайте проведем сравнительный анализ этих методик. Выбор между различными инвазивными подходами должен основываться на информированном обсуждении с пациенткой всех плюсов и минусов каждого из них. Транспозиция уретры является наиболее радикальным вмешательством, которое предлагает потенциально постоянное решение проблемы. Однако она связана с большей травматичностью, более длительным периодом восстановления и специфическими рисками, включая сексуальную дисфункцию. Инъекции филлеров, в свою очередь, представляют собой малоинвазивную, безопасную, но временную альтернативу. Этот метод идеально подходит для пациенток, которые хотят избежать полноценной операции, не готовы к длительной реабилитации или желают сначала проверить эффективность механической коррекции. Существует и комбинированная техника, включающая рассечение спаек и введение филлера. Она показывает высокую краткосрочную эффективность, улучшая качество жизни до 89% случаев. Однако у нее сохраняется главный недостаток филлеров – необходимость повторных процедур. Для наглядного сравнения этих подходов в материалах приведена таблица, из которой можно сделать следующие ключевые выводы. Сравниваются 3 метода – транспозиция уретры, инъекция филлера и изолированное рассечение спаек. По механизму действия транспозиция – это хирургическое перемещение уретры. Филлер создает подушку, которая ограничивает ее подвижность, а рассечение спаек просто устраняет натяжение. По степени инвазивности транспозиция уретры – самый серьезный метод, в то время как инъекция и рассечение спаек являются малоинвазивными. Ключевое различие заключается в длительности эффекта. Транспозиция предлагает постоянное решение, в то время как эффект от филлера временный, около 8-13 месяцев, что требует повторных процедур. Эффект от рассечения спаек постоянен. Но, как мы помним, его эффективность крайне низка. Что касается эффективности, то у транспозиции она составляет от 70 до 95%, у филлеров – около 78%, а у изолированного рассечения спаек всего около 10%. Риски также сильно различаются. Для транспозиции это серьезные хирургические осложнения, такие как кровотечение, инфекция и сексуальная дисфункция. Для филлеров основные риски связаны с реакцией на препарат или его миграцией. Период реабилитации, то есть полового покоя, после транспозиции самый долгий, от 1,5 до 3 месяцев, тогда как после других процедур он составляет всего 2-3 недели. Использование такого сравнения помогает реализовать принцип совместного принятия решений, когда пациентка, получив полную информацию обо всех доступных вариантах, их эффективности и рисках, делает осознанный выбор. Теперь крайне важно обсудить осложнения и риски, связанные с хирургической коррекцией. Как и любое хирургическое вмешательство, Транспозиция уретры сопряжена с риском развития осложнений, которые можно разделить на те, что происходит во время операции, а также ранние и поздние послеоперационные. Сначала рассмотрим интраоперационные и ранние послеоперационные осложнения. Эта группа возникает во время операции или в первые дни и недели после нее. К ним относятся, во-первых, кровотечение, которое является одним из наиболее частых осложнений. Во-вторых, инфекционные осложнения, несмотря на предоперационную подготовку. В-третьих, возможно нарушение мочеиспускания, например, острая задержка мочи после удаления катетера. И, наконец, болевой синдром в области промежности, который является нормальным явлением в первые дни, но может сигнализировать о проблеме, если он слишком интенсивен. Далее поговорим о поздних, послеоперационных осложнениях. Они могут развиться спустя месяцы или даже годы после операции и часто являются более серьезными. К ним относится рецидив цистита, что означает неэффективность операции. Как правило, это связано с техническими погрешностями во время первичного вмешательства. Другим грозным, хотя и редким осложнением является стриктура уретры, рубцовое сужение мочеиспускательного канала. Также редко может возникнуть уретровагинальный свищ. И, наконец, наиболее специфичный и серьезный риск, связанный с транспозицией уретры, это сексуальная дисфункция. Она может проявляться по-разному. Например, как диспареуния, то есть болезненность при половом акте, вызванная формированием грубых рубцов. Одним из наиболее опасных осложнений является снижение чувствительности и анаргазмия, что связано с непреднамеренным повреждением нервных структур во время операции. Дело в том, что дистальная уретра, клитор и окружающие их ткани имеют чрезвычайно богатую иннервацию, в частности, ветвями спинного нерва. Именно эти нервы отвечают за сексуальную чувствительность и достижение оргазма. Агрессивная или неосторожная работа хирурга в параклиторальной и параретральной зонах может привести к необратимому повреждению этих нервов и, как следствие, к потере способности испытывать оргазм. Именно высокий риск развития такой ятрогенной, то есть вызванной врачебным вмешательством, сексуальной дисфункции ставит под сомнение соотношение пользы и риска данной операции. Это является главным стимулом для поиска и применения менее травматичных техник, таких как инъекции филлеров. Возникает клинический парадокс. Процедура, призванная вернуть женщине полноценную сексуальную жизнь без страха перед циститом, может необратимо нарушить ее другим, еще более фатальным способом. Поэтому информирование пациентки о риске сексуальной дисфункции является абсолютным этическим требованием при предоперационном консультировании. Врач обязан честно и подробно обсудить этот риск, а также представить все доступные альтернативные варианты лечения, даже если они менее долговечны. Далее давайте обсудим, какое место транспозиция уретры занимает в современных клинических рекомендациях, как на международном, так и на российском уровне. Анализ этих документов выявляет значительный разрыв между реальной клинической практикой специализированных центров и формальными руководствами, что создает определенные трудности для практикующих врачей. Начнем с международных рекомендаций. Ведущие урологические сообщества, такие как Американская и Европейская урологические ассоциации, в своих последних версиях клинических рекомендаций по ведению рецидивирующих инфекций мочевых путей у женщин полностью игнорируют проблему посткоитального цистита, связанного с анатомическими аномалиями. Соответственно, они не содержат никаких упоминаний о транспозиции уретры или других хирургических методах лечения. Причина этого заключается в том, что данные руководства сфокусированы исключительно на ведении неосложненных инфекций, то есть на случаях, когда у пациентки нет каких-либо структурных или функциональных аномалий мочевыводящих путей, а пациентки с дистопией или гипермобильностью, уретры, что по своей сути является структурной аномалией, автоматически выпадают из этой категории. Они представляют собой отдельную осложненную подгруппу, требующую специализированного подхода, который не рассматривается в общих рекомендациях. Похожая ситуация наблюдается и в российских нормативных документах. В актуальных клинических рекомендациях Министерства здравоохранения России по циститу у женщин хирургическое лечение, включая транспозицию уретры, также не упоминается. Рекомендации ограничиваются подробным описанием консервативных методов, включая поведенческую терапию, иммунопрофилактику, вагинальные эстрогены и посткоитальную антибиотикопрофилактику. Этот формальный вакуум в рекомендациях резко контрастирует с реальной клинической практикой. Транспозиция уретры на протяжении многих лет активно выполняется в ведущих урологических клиниках и центрах России. Существует значительный пласт отечественной научной литературы, посвященный описанию различных модификаций техники и анализу результатов. Это свидетельствует о том, что метод является устоявшейся клинической практикой в экспертном сообществе, однако он до сих пор не нашел отражения в национальных стандартах. Такой разрыв между клинической реальностью и формальными руководствами перекладывает значительную долю ответственности на лечащего врача. Предлагая пациентке операцию, уролог действует не на основании строгих рекомендаций, а на основании экспертного мнения, данных опубликованных исследований и собственного клинического опыта. В этой ситуации врач должен быть готов подробно обосновать свое решение, ссылаясь на доступную научную литературу. Процесс получения информированного согласия приобретает еще большее значение, поскольку пациентка должна понимать, что ей предлагается эффективное, но по сути не входящее в официальное руководство лечения. Эта ситуация также подчеркивает острую необходимость в проведении более качественных исследований, которые могли бы сформировать доказательную базу для включения транспозиции уретры в будущую версию клинических рекомендаций. В заключение стоит отметить, что транспозиция уретры является высокоэффективным, но нишевым методом лечения посткоитального цистита. Она предназначена для строго отобранной группы пациенток и требует от уролога глубокого понимания причин заболевания, владение хирургической техникой и умение выстроить персонализированный план лечения. На основе проанализированных данных можно предложить следующий ступенчатый алгоритм ведения пациенток с подозрением на посткоитальный цистит, связанный с анатомическими особенностями. Первый шаг – это комплексная диагностика. Она включает следующие пункты. Во-первых, подтверждение диагноза рецидивирующей инфекции с посткоитальным паттерном на основании истории болезни и по возможности результатов посевов мочи. Во-вторых, проведение обязательного целенаправленного осмотра на гинекологическом кресле для выявления анатомических предикторов, таких как дистопия, гипермобильность уретры с проведением провокационных проб и наличие уретровагинальных спаек. И в-третьих, исключение других возможных причин рецидивирующих инфекций. Второй шаг – это последовательная консервативная терапия. На этом этапе назначаются и оцениваются базовые поведенческие рекомендации. Применяются не антибактериальные методы профилактики, соответствующие клинической ситуации, например, вагинальные эстрогены для женщин в постменопаузе или иммунопрофилактика. Если эти шаги не приносят результата, назначается курс посткоитальной антибиотикопрофилактики на срок не менее 3-6 месяцев. При этом важно тщательно документировать результаты каждого этапа консервативного лечения. Следующим шагом является рассмотрение вопроса об инвазивном лечении при документированной неэффективности, неприносимости или нежелании пациентки продолжать длительную антибиотикопрофилактику и при наличии объективно подтвержденных анатомических предпосылок инициируется обсуждение вариантов инвазивной коррекции. Четвертый шаг – это выбор метода и получение информированного согласия. На этом этапе проводится детальная консультация, в ходе которой пациентке предоставляется полная информация обо всех доступных опциях как о классической транспозиции уретры, так и о малоинвазивных альтернативах, например, инъекциях филлеров. Опираясь на сравнительные данные, необходимо обсудить инвазивность, тип анестезии, длительность эффекта, ожидаемую эффективность и, что особенно важно, специфические риски каждого метода. Особое внимание следует уделить риску сексуальной дисфункции при транспозиции уретры. Окончательное решение о выборе метода принимается совместно с пациенткой, исходя из ее индивидуальных предпочтений, ожиданий и готовности к тем или иным рискам. Теперь давайте перейдем к выводам для практикующего уролога. Во-первых, транспозиция уретры – это эффективный метод для строго отобранной группы пациенток. Она не является панацеей от всех рецидивирующих инфекций, нижних мочевыводящих путей, но может кардинально изменить жизнь женщин, чьи рецидивы вызваны дистопией или гипермобильностью уретры и не поддаются консервативной терапии. Во-вторых, ключ к успеху лежит в правильном отборе и технике. Успех операции на 90% зависит от предоперационной диагностики, то есть подтверждения анатомического субстрата, и на 100% от безупречной хирургической техники. Главные принципы этой техники – адекватная мобилизация, фиксация без натяжения и минимальная травматизация богато иннервированных параклиторальных зон. В-третьих, альтернативы существуют и должны быть предложены. Малоинвазивные методики, в частности параулитральное введение филлеров, являются безопасной и эффективной, хотя и временной альтернативой. Они должны быть представлены пациентке как часть спектра лечебных возможностей в рамках процесса получения информированного согласия. В-четвертых, практика вне рамок клинических рекомендаций требует особой ответственности. Врач, рекомендующий транспозицию уретры, должен осознавать, что это лечение в настоящее время не регламентировано основными клиническими рекомендациями. Это налагает на него повышенную ответственность за обоснование своей тактики, основываясь на доступных научных публикациях, и за максимально полное и честное информирование пациентки. И, наконец, в-пятых, существует острая потребность в дальнейших исследованиях. Необходимы качественные, проспективные, сравнительные исследования для уточнения долгосрочных результатов, сравнительные эффективности различных техник, включая малоинвазивные и их влияние на сексуальную функцию с использованием стандартизированных опросников. Только такие исследования смогут сформировать доказательную базу, необходимую для включения хирургической коррекции в будущую версию национальных и международных клинических рекомендаций.